Робинзон Крузо, кассета вторая. Словом, я принял все меры для сохранения моей движимости и поддержания порядка на моей плантации. Проявив я хоть малую часть столь мудрой предусмотрительности в вопросе о собственной выгоде, составив я столь же ясное суждение о том, что я должен и чего не должен делать, я, наверное, никогда бы не бросил столь удачно начатого и многообещающего предприятия, не пренебрег бы столь благоприятными видами на успех и не пустился бы в море, с которым неразлучны опасности и риск, не говоря уже о том, что у меня были особые причины ожидать от предстоящего путешествия всяких бед. Но меня торопили, и я скорее слепо повиновался внушению моей фантазии, чем голосу рассудка. Итак, корабль был снаряжен, нагружен подходящим товаром, и все устроено по взаимному соглашению и участников экспедиции. В недобрый час, 1 сентября 1659 года, я взошел на корабль. Это был тот самый день, в который 8 лет тому назад я убежал от отца и матери в Гуль. Тот день, когда я восстал против родительской власти и так глупо распорядился своей судьбой. Наше судно было вместительностью около 120 тонн. На нем было 6 пушек и 14 человек экипажа, не считая капитана, юнги и меня. Тяжелого груза у нас не было, и весь он состоял из разных мелких вещиц, которые обыкновенно употребляются для миновой торговли с неграми, из ножниц, ножей, топоров, зеркалец, стекляшек, раковин, бус и тому подобной дешевки. Как уже сказано, я сел на корабль 1 сентября, и в тот же день мы снялись с якоря. Сначала мы направились к северу вдоль берегов Бразилии, рассчитывая свернуть к африканскому материку, когда дойдем до 10 или 12 градуса северной широты. Таков в те времена был обыкновенный курс судов. Все время, покуда мы держались с наших берегов до самого мыса Святого Августина, стояла прекрасная погода, было только чересчур жарко. От мыса Святого Августина мы повернули в открытое море и вскоре потеряли из виду землю. Мы держали курс приблизительно на остров Фернандо де Норонха, то есть на северо-восток. Остров Фернандо остался у нас по правой руке. После 12-дневного плавания мы пересекли экватор и находились по последним наблюдениям под 7,22 северной широты, когда на нас неожиданно налетел жестокий шквал. Это был настоящий ураган. Он начался с юго-востока, потом пошел в обратную сторону и, наконец, задул с северо-востока с такой ужасающей силой, что в течение 12 дней мы могли только носиться по ветру и, отдавшись на волю судьбы, плыть, куда нас гнала ярость стихий. Нечего говорить, что все эти 12 дней я ежечасно ожидал смерти, да и никто на корабле не чаял остаться в живых. Но наши беды не ограничились страхом бури. Один из наших матросов умер от тропической лихорадки, а двоих матроса юнгу смыло с палубы. На 12-й день шторм стал стихать, и капитан произвел по возможности точное вычисление. Оказалось, что мы находимся приблизительно под 11 градусом северной широты, но что нас отнесло на 22 градуса к западу от мыса Святого Августина. Мы были теперь недалеко от берегов Гвианы или в северной части Бразилии, за рекой Амазонкой и ближе к реке Ориноко, более известной в тех краях под именем Великой реки. Капитан спросил моего совета, куда нам взять курс. Ввиду того, что судно дало течь и едва ли годилось для дальнего плавания, он полагал, что лучше всего повернуть к берегам Бразилии. Но я решительно восстал против этого. В конце концов, рассмотрев карты берегов Америки, мы пришли к заключению, что до самых Караибских островов не встретим ни одной населенной страны, где можно было бы найти помощь. Поэтому мы решили держать курс на Барбадос, до которого, по нашим расчетам, можно было добраться в 2 недели, так как нам пришлось бы немного уклониться от прямого пути, чтобы не попасть в течение Мексиканского залива. О том же, чтобы идти к берегам Африки, не могло быть и речи. Наше судно нуждалось в починке, а экипаж – в пополнении. Ввиду вышеизложенного, мы изменили курс и стали держать на запад, северо-запад. Мы рассчитывали дойти до какого-нибудь из островов, принадлежащих Англии, и получить там помощь. Но судьба судила иначе. Когда мы достигли 12-18 градусов северной широты, нас захватил второй шторм. Так же стремительно, как и в первый раз, мы понеслись на запад и очутились далеко от торговых путей, так что, если бы даже мы не погибли от ярости волн, то у нас все равно почти не было бы надежды вернуться на родину, и мы, вероятнее всего, были бы съедены дикарями. Ой, как тяжело мне дышать. Однажды ранним утром, когда мы бедствовали таким образом, ветер все еще не сдавал. Один из матросов крикнул: «Земля!» Но не успели мы выскочить из каюты в надежде узнать, где мы находимся, как судно село на мель. В тот же миг от внезапной остановки вода хлынула на палубу с такой силой, что мы уже считали себя погибшими. Стремглав бросились мы вниз в закрытое помещение, где и укрылись от брызг и пены. Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно дать представление, до какого отчаяния мы дошли. Мы не знали, где мы находимся, к какой земле нас прибило, остров это или материк, обитаемая земля или нет. А так как буря продолжала бушевать, хоть и с меньшей силой, мы не надеялись даже, что наше судно продержится несколько минут, не разбившись в щепки, разве только каким-нибудь чудом ветер вдруг переменится». Словом, мы сидели, глядя друг на друга и ежеминутно ожидая смерти, и каждый готовился к переходу в иной мир, ибо в здешнем мире нам уже нечего было делать. Единственным нашим утешением было то, что, вопреки всем ожиданиям, судно было все еще цело, и капитан сказал, что ветер начинает стихать. Но хотя нам показалось, что ветер немного стих, все же корабль так основательно сел на мель, что нечего было и думать сдвинуть его с места, и в этом отчаянном положении нам оставалось только позаботиться о спасении нашей жизни какой угодно ценой. У нас было две шлюпки. Одна висела за кормой, но во время шторма ее разбило о руль, а потом сорвало и потопило или унесло в море. На нее нам нечего было рассчитывать. Оставалась другая шлюпка, но как спустить ее на воду? Это был большой вопрос. А между тем нельзя было мешкать. Корабль мог каждую минуту расколоться надвое. Некоторые даже говорили, что он уже дал трещину. В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт. Мы все, 11 человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию Божию, отдались на волю бушующих волн. Хотя шторм значительно поулегся, все-таки на берег набегали страшные валы, и море могло бы по справедливости названо... Так, «Дикое море», как выражаются голландцы. Наше положение было поистине плачевно. Мы ясно видели, что шлюпка не выдержит только такого волнения, и что мы неизбежно потонем. Идти на парусе мы не могли, у нас его не было, да и все равно он был бы нам бесполезен. Мы гребли к берегу с камнем на сердце, как люди, идущие на казнь. Мы все отлично знали, что как только шлюпка подойдет ближе к земле, ее разнесет прибоем на 1000 кусков. И подгоняемые ветром и течением, предавши душу свою милосердию Божию, мы налегли на весла, собственноручно приближая момент нашей гибели. Какой был перед нами берег, скалистый или песчаный, крутой или отлогий, мы не знали. Единственная для нас надежда на спасение была слабая возможность попасть в какую-нибудь бухточку или залив, или в устье реки, где волнение было слабее и где мы могли бы укрыться под берегом с наветренной стороны. Но впереди не было видно ничего похожего на залив, и чем ближе подходили мы к берегу, тем страшнее казалась земля, страшнее самого моря. Когда мы отошли, или вернее, нас отнесло, по моему расчету, мили на 4 от того места, где застрял наш корабль, вдруг огромный вал величиной с гору набежал с кормы на нашу шлюпку, как бы собираясь похоронить нас в морской пучине. В один миг опрокинул он нашу шлюпку. Мы не успели крикнуть «Боже!», как очутились под водой далеко и от шлюпки, и друг от друга. Ничем не выразить сомнения, овладевшего мною, когда я погрузился в воду. Я очень хорошо плаваю, но я не мог сразу вынырнуть на поверхность и чуть не задохся. Лишь когда подхватившая меня волна пронесла меня изрядное расстояние по направлению к берегу, разбилась и отхлынула назад, оставив меня почти на суше полумертвым от воды, в которой я нахлебался, я перевел немного дух и опомнился. У меня хватило настолько самообладания, что, увидев себя ближе к земле, чем я ожидал, я поднялся на ноги и опрометью пустился бежать в надежде достичь земли, прежде чем нахлынет и подхватит меня другая волна. Но скоро увидел, что мне от нее не уйти. Море шло горой и догоняло, как разъяренный враг, бороться с которым у меня не было ни сил, ни средств. Мне оставалось только, задержав дыхание, вынырнуть на гребень волны и плыть к берегу, насколько хватит сил. Главной моей заботой было справиться по возможности с новой волной так, чтобы поднеся меня еще ближе к берегу, она не увлекла меня за собой в своем обратном движении к морю. Набежавшая волна похоронила меня футов на 20-30 под водой. Я чувствовал, как меня подхватило, и с неимоверной силой и быстротой долго несло к берегу. Я задержал дыхание и поплыл по течению, изо всех сил помогая ему. Я уже почти задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь кверху. Вскоре, к великому моему облегчению, мои руки и голова оказались над водой, и хотя я мог продержаться на поверхности не больше 2 секунд, однако успел перевести дух, и это придало мне силы и мужества. Меня снова захлестнуло, но на этот раз я пробыл под водой не так долго. Когда волна разбилась и пошла назад, я не дал ей увлечь себя обратно и скоро почувствовал под ногами дно. Я простоял несколько секунд, чтобы отдышаться, и, собрав остаток сил, снова опрометью пустился бежать к берегу. Но и теперь я еще не ушел от ярости моря. Еще 2 раза оно меня догоняло, 2 раза меня подхватывало волной и несло все дальше и дальше, так как в этом месте берег был очень отлогий. Последний вал едва не оказался для меня роковым. Подхватив меня, он вынес, или вернее бросил меня на скалу с такой силой, что я лишился чувств и оказался совершенно беспомощным. Удар в бок и грудь совсем отшиб у меня дыхание, и если бы море снова подхватило меня, я бы неминуемо захлебнулся. Но я пришел в себя как раз и вовремя, увидев, что сейчас меня опять накроет волной. Я крепко уцепился за выступ моей скалы и, задержав дыхание, решил переждать, пока волна не схлынет. Так как ближе к земле волны были уже не столь высоки, то я продержался до ее ухода. Затем я снова пустился бежать и очутился настолько близко к берегу, что следующая волна, хоть и перекатилась через меня, но уже не могла поглотить меня и унести обратно в море. Пробежав еще немного, я, к великой моей радости, почувствовал себя на суше, вскарабкался на прибрежные скалы и опустился на траву. Здесь я был в безопасности, море не могло достать до меня. Очутившись на земле целым и невредимым, я поднял взор к небу. Возблагодарил Бога за спасение моей жизни, на которое всего лишь несколько минут тому назад у меня почти не было надежды. Я думаю, что нет таких слов, которыми можно было бы изобразить с достаточной яркостью восторг души человеческой, восставшей, так сказать, из гроба. И я ничуть не удивляюсь тому, что когда преступнику уже с петлей на шее в тот самый миг, как его должны воздеть на виселицу, объявляет помилование, я не удивляюсь, повторяю, что при этом всегда присутствует и врач, чтобы пустить ему кровь, иначе неожиданная радость может слишком сильно потрясти помилованного и остановить биение его сердца. Внезапная радость, как и скорбь, ума лишает. Я ходил по берегу, воздевал руки к небу и делал 1000 других жестов и движений, которых теперь не могу уже описать. Все мое существо было, если можно так выразиться, поглощено мыслями о моем спасении. Я думал о своих товарищах, которые все утонули, и о том, что кроме меня не спаслась ни одна душа, по крайней мере, никого из них я больше не видел. От них и следов не осталось, кроме 3 шляп, 1 фуражки до 2 непарных башмаков, выброшенных морем. Взглянув в ту сторону, где стоял на мели наш корабль, я едва мог рассмотреть его за высоким прибоем. Так он был далеко, и я сказал себе: «Боже, каким чудом мог я добраться до берега?» Утешившись этими мыслями о благополучном избавлении от смертельной опасности, я стал осматриваться кругом, чтобы узнать, куда я попал и что мне прежде всего делать. Мое радостное настроение разом упало. Я понял, что хотя я и спасен, но и не избавлен от дальнейших ужасов и бед. На мне не оставалось сухой нитки, переодеться было не во что. Мне нечего было есть, у меня не было даже воды, чтобы подкрепить свои силы. А в будущем мне предстояло или умереть голодной смертью, или быть растерзанным хищными зверями. Но что всего ужаснее, у меня не было оружия, так что я не мог ни охотиться за дичью для своего пропитания, ни обороняться от хищников, которым вздумалось бы напасть на меня. У меня вообще не было ничего, кроме ножа, трубки да коробочки с табаком. Это было все мое достояние. И, раздумавшись, я пришел в такое отчаяние, что долго, как сумасшедший, бегал по берегу. Когда настала ночь, я с замирающим сердцем спрашивал себя, что меня ожидает, если здесь водятся хищные звери, ведь они всегда выходят на добычу по ночам. Единственное, что я мог тогда придумать, это взобраться на росшее поблизости толстое ветвистое дерево, похожее на ель, но с колючками, и просидеть на нем всю ночь, а когда придет утро, решить, какую смертью лучше умереть, ибо я не видел возможности жить в этом месте. Я прошел с четверть мили вглубь страны посмотреть, не найду ли я пресной воды, и к великой моей радости нашел ручеек. Напившись и положив в рот немного табаку, чтобы заглушить голод, я воротился к дереву, взобрался на него и постарался устроить таким образом, чтобы не свалиться в случае, если засну. Затем я вырезал для самозащиты коротенький сук, вроде дубинки, уселся на своем седалище поплотнее и от крайнего утомления крепко уснул. Я спал так сладко, как, я думаю, немногим спалось бы на моем месте, и никогда не пробуждался от сна таким свежим и бодрым. Когда я проснулся, было совсем светло. Погода прояснилась, ветер утих, и море больше не бушевало, не вздымалось. Но меня крайне поразило то, что корабль очутился на другом месте, почти у самой той скалы, о которую меня так сильно ударило волной. Должно быть, за ночь его приподнялось с мили приливом и пригнало сюда. Теперь он стоял не дальше мили от моего места, где я провел ночь, и так как держался почти прямо, то я решил побывать на нем, чтобы запастись едой и другими необходимыми вещами. Покинув свое убежище и спустившись с дерева, я еще раз осмотрелся кругом, и первое, что увидел, была наша шлюпка, лежавшая в милях в двух вправо, на берегу, куда ее, очевидно, выбросило море. Я пошел было в том направлении, думая дойти до нее, но оказалось, что в берег глубоко врезался заливчик шириной с полмили и преграждал путь. Тогда я повернул назад, ибо мне было важнее попасть поскорее на корабль, где я надеялся найти что-нибудь для поддержания своего существования. После полудня волнение на море совсем улеглось, и отлив был так низок, что мне удалось подойти к кораблю посуху на четверть мили. Тут я снова почувствовал приступ глубокого горя, ибо мне стало ясно, что если бы мы остались на корабле, то все были бы живы. Переждав шторм, мы бы благополучно перебрались на берег, и я не был бы так, как теперь, несчастным существом, совершенно лишенным человеческого общества. При этой мысли слезы выступили у меня на глазах, но слезами горю не помочь, и я решил добраться все-таки до корабля. Раздевшись, так как день был нестерпимо жаркий, я вошел в воду. Но когда я подплыл к кораблю, возникло новое затруднение. Как на него забраться? Он стоял на мелком месте, весь выступал из воды, и уцепиться было не за что. Два раза я оплыл кругом него, и второй раз заметил веревку. Удивляюсь, как она сразу не бросилась мне в глаза. Она свешивалась так низко над водой, что мне хоть и с большим трудом удалось поймать ее конец и взобраться по ней на бок корабля. Судно дало течь, и я нашел в трюме много воды, однако оно так увязло килем в песочной или, скорее, илистой отмели, что корма была приподнята, а нос почти касался воды. Таким образом, вся кормовая часть оставалась свободной от воды, и все, что там было сложено, не подмокло. Я сразу обнаружил это, так как, разумеется, мне прежде всего хотелось узнать, что из вещей было попорчено, а что уцелело. Оказалось, во-первых, что весь запас провизии был совершенно сух. А так как меня мучил голод, то я отправился в кладовую, набил карманы сухарями и ел их на ходу, чтобы не терять времени. В кают-компании я нашел бутылку рому и отхлебнул из нее несколько хороших глотков, ибо очень нуждался в подкреплении сил для предстоящей работы. Прежде всего, мне нужна была лодка, чтобы перевезти на берег те вещи, которые, по моим соображениям, могли мне понадобиться. Однако бесполезно было сидеть сложа руки и мечтать о том, чего нельзя было получить. Нужда изощряет изобретательность, и я живо принялся за дело. На корабле были запасные мачты, стенги и реи. Из них я решил построить плот. Выбрав несколько бревен полегче, я перекинул их через борт, привязав предварительно каждую веревку, чтобы их не унесло. Затем я спустился с корабля, притянул к себе 4 бревна, крепко связал их между собой по обеим концам, скрепив еще сверху 2 или 3 коротенькими досками, положенными накрест. Мой плот отлично выдерживал тяжесть моего тела, но для большого груза был слишком легок. Тогда я снова принялся за дело и с помощью пилы нашего корабельного плотника распилил запасную мачту на 3 куска, который и приладил к своему плоту. Эта работа стоила мне неимоверных усилий, но желание запастись по возможности всем необходимым для жизни поддерживало меня, и я сделал то, на что при других обстоятельствах у меня не хватило бы сил. Теперь мой плот был достаточно крепок и мог выдержать порядочную тяжесть. Первым моим делом было нагрузить его и уберечь мой груз от морского прибоя. Над этим я раздумывал недолго. Прежде всего я положил на плот все доски, какие нашлись на корабле. На эти доски я спустил 3 сундука, принадлежащих нашим матросам, предварительно взломав в них замки и опорожнив их. Затем, прикинув в уме, что из вещей могло мне понадобиться больше всего, я отобрал эти вещи и заполнил ими все 3 сундука. В один я сложил съестные припасы, рис, сухари, 3 круга голландского сыра, 5 больших кусков вяленой козлятины, служившей нам главной мясной пищей, и остатки зерна, которые мы взяли для бывшей на судне птицы, и часть которого осталась, так как птиц уже давно съели. Это был ячмень, перемешанный пшеницей. К великому моему разочарованию, он оказался попорченным крысами. Я нашел также несколько ящиков вин и 5 или 6 галлонов арака или рисовой водки, принадлежащих нашему шкиперу. Все эти ящики я поставил прямо на плот, так как в сундучках они бы не поместились, да и надобности не было их прятать. Между тем, пока я был занят нагрузкой, начался прилив, и к великому моему огорчению я увидел, что мой камзол, рубашку и жилетку, оставленные мною на берегу, унесло в море. Таким образом, у меня остались из платья только чулки да штаны, полотняные и коротенькие до колен, которых я не снимал. Это заставило меня подумать о том, чтобы запастись одеждой. На корабле было довольно всякого платья, но я взял пока только то, что было необходимо в данную минуту. Меня гораздо больше соблазняло многое другое, и прежде всего рабочие инструменты. После долгих поисков я нашел ящик нашего плотника, и это было для меня поистине драгоценная находка, которую я не отдал бы в то время за целый корабль с золотом. Я поставил на плот этот ящик, как он был, даже не заглянув в него, так как мне было приблизительно известно, какие в нем инструменты. Теперь мне оставалось запастись оружием и зарядами. В кают-компании я нашел 2 прекрасных охотничьих ружья и 2 пистолета, которые и переправил на плот вместе с пороховицей, небольшим мешком с дробью и 2 старыми заржавелыми саблями. Я знала, что у нас было 3 бочонка пороху, но не знал, где их хранил наш канонир. Однако, поискав хорошенько, я нашел их все 3. Один казался подмокшим, а 2 были совершенно сухи, и я перетащил их на плот вместе с ружьями и саблями. Теперь мой плот был достаточно нагружен, и я начал думать, как мне добраться до берега без паруса, без весел и без руля, ведь довольно было самого слабого ветра, чтобы опрокинуть все мое сооружение. 3 обстоятельства ободряли меня. Во-первых, полное отсутствие волнения на море. Во-вторых, прилив, который должен был гнать меня к берегу. В-третьих, небольшой ветерок, дувший тоже к берегу и, следовательно, попутный. Итак, разыскав 2 или 3 сломанных весла от корабельной шлюпки, прихватив еще 2 пилы, топор и молоток, кроме тех инструментов, что были в ящике, я опустился в море. С милю или около того мой плот шел отлично. Я заметил только, что его относит от того места, куда накануне меня выбросило море. Это навело меня на мысль, что там должно быть береговое течение, и что, следовательно, я могу попасть в какой-нибудь заливчик или речку, где мне будет удобно пристать с моим грузом. Как я предполагал, так и вышло. Вскоре передо мной открылась маленькая бухточка, и меня быстро понесло к ней. Я правил, как умел, стараясь держаться с середины течения. Но тут, будучи совершенно незнаком с ферватером этой бухточки, я вторично не потерпел кораблекрушение, и если бы это случилось, я, право кажется, умер бы с горя. Мой плот неожиданно наскочил краем на отмель, а так как другой его край не имел точки опоры, то он сильно накренился еще немного, и весь мой груз съехал бы в эту сторону и свалился бы в воду. Я изо всех сил уперся спиной и руками в мои сундуки, стараясь удержать их на месте, но не мог столкнуть плот, несмотря на все усилия. С полчаса, не смея шевельнуться, простоял я в этой позе, пока прибывшая вода не приподняла немного опустившийся край плота, а спустя некоторое время вода подняла его еще выше, и плот сам сошел с мели. Тогда я оттолкнулся веслом на середину фарватера и, отдавшись течению, которое было здесь очень быстрое, вошел, наконец, в бухточку, или, вернее, в устье небольшой реки с высокими берегами. Я стал осматриваться, отыскивая, где бы мне лучше пристать. Мне не хотелось слишком удаляться от моря, ибо я надеялся увидеть на нем когда-нибудь корабль, и потому решился держаться как можно ближе к берегу. Наконец, на правом берегу я высмотрел крошечный заливчик, к которому и направил свой плот. С большим трудом провел я его поперек течения и вошел в заливчик, упершись в дно веслами. Но здесь я снова рисковал вывалить весь мой груз. Берег был здесь настолько крут, что если бы только мой плот наехал на него одним концом, то неминуемо был бы наклонился к воде другим, и моя поклажа была бы в опасности. Мне оставалось только выжидать еще большего подъема воды. Высмотрев удобное местечко, где берег заканчивался ровной площадкой, я пододвинул туда плот и, упираясь в дно веслом, держал его как на якоре. Я рассчитал, что прилив покроет эту площадку водой. Так и случилось. Когда вода достаточно поднялась, мой плот сидел в воде на целый фут. Я втолкнул плот на площадку, укрепил его с двух сторон при помощи весел, втолкнув их в дно, и стал дожидаться отлива. Таким образом, мой плот со всем грузом оказался на сухом берегу. Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе удобное местечко для жилья, где бы я мог сложить свое добро в безопасности от всяких случайностей. Я все еще не знал, куда я попал, на материк или на остров, в населенную или необитаемую страну. Не знал, грозит ли мне опасность со стороны хищных зверей или нет. Приблизительно полумили от меня виднелся холм, крутой и высокий, по-видимому, господствовавший над грядой возвышенности, тянувшейся к северу. Вооружившись ружьем, пистолетом и пороховицей, я отправился на разведку. Когда я забрался на вершину холма, что стоило мне немалых усилий, мне стала ясна моя горькая участь. Я был на острове, кругом со всех сторон тянулось море, за которым нигде не видно было земли, если не считать торчавших в отдалении нескольких скал до двух маленьких островов, поменьше моего, лежавших в милях 10 к западу. Я сделал другие открытия. Мой остров был совершенно невозделан и, судя по всем признакам, даже необитаем. Может быть, на нем и были хищные звери, но пока я ни одного не видел. Зато пернатые водились во множестве, но все неизвестные мне пород. Так что потом, когда мне случалось убить дичь, я никогда не мог определить по его виду, годится ли она в пищу или нет. Спускаясь с холма, я подстрелил большую птицу, сидевшую на дереве у опушки леса. Я думаю, что это был первый выстрел, раздавшийся здесь сотворения мира. Не успел я выстрелить, как над рощей взвилась туча птиц. Каждая из них кричала по-своему, но ни один из этих криков не походил на крики известных мне пород. Что касается убитой мной птицы, то, по-моему, это была разновидность нашего ястреба. Она очень напоминала его окраской перьев и формой клюва, только когти у нее были гораздо короче. Ее мясо отдавало падалью и не годилось в пищу. Удовольствовавшись этими открытиями, я воротился к плоту и принялся притаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Я не знал, как и где устроиться мне на ночь. Лечь прямо на земле я боялся, не будучи уверен, что меня не загрызут какие-нибудь хищники. Впоследствии оказалось, что эти страхи были неосновательны. Поэтому, Наметив на берегу местечко для ночлега, я загородил его со всех сторон сундуками и ящиками, а внутри этой ограды соорудил из досок нечто вроде шалаша. Что касается пищи, то я не знал еще, как буду добывать себе впоследствии пропитание, кроме птиц из двух каких-то или двух каких-то зверьков вроде нашего зайца, выскочивших из рощи при звуке моего выстрела. Никакой живности я здесь не видел. Но теперь я думал только о том, как бы забрать с корабля все, что там оставалось, и что могло мне пригодиться, прежде всего паруса и канаты. Поэтому я решил, если ничего не помешает, предпринять второй рейс к кораблю. Второй рейс, да. А так как я знал, что при первой же буре его разобьет в щепки, то постановил отложить все другие дела, пока не свезу на берег всего, что только могу взять. Я стал держать совет с самим собой, конечно. Брать ли мне плот с собой? Это показалось мне непрактичным, и, дождавшись отлива, я пустился в путь, как в первый раз. Только на этот раз я разделся в шалаше, оставшись в одной нижней клетчатой рубахе, в полотняных кальсонах и в туфлях на босу ногу. Как и в первый раз, я взобрался на корабль по веревке, затем построил новый плот. Но, умудренный опытом, я сделал его не таким неповоротливым, как первый, и не так тяжело нагрузил. Впрочем, я все-таки перевез на нем много полезных вещей. Во-первых, все, что нашлось в запасах нашего плотника, а именно – два или три мешка с гвоздями, большими и маленькими, отвертку, десятка два топоров, а главное, такую полезную вещь, как точило. Затем я взял несколько вещей из склада нашего канонира, в том числе три железных лома, два бочонка с ружейными пулями, семь мушкетов, еще одно охотничье ружье и немного пороха, затем большой мешок с дробью и сверток листового свинца. Впрочем, последний оказался так тяжел, что у меня не хватило силы поднять и спустить его на плот. Кроме перечисленных вещей, я забрал с корабля все платья, какие нашел, да прихватил еще запасной парус, гамак и несколько тюфяков и подушек. Все это я погрузил на плот и, к великому моему удовольствию, перевез на берег в целости. Отправляясь на корабль, я немного побаивался, как бы в мое отсутствие какие-нибудь хищники не уничтожили моих съестных припасов. Но, воротившись на берег, я заметил, не заметил никаких следов гостей. Только на одном из сундуков сидел какой-то зверек, очень похожий на дикую кошку. При моем приближении он убежал немного в сторону и остановился. Потом присел на задние лапы и совершенно спокойно, без всякого страха, смотрел мне прямо в глаза, точно выражая желание познакомиться со мной. Я прицелился в него из ружья, но это движение было, очевидно, ему непонятно. Он нисколько не испугался, даже не тронулся с места. Тогда я бросил ему кусок сухаря, проявив этим большую расточительность, так как мой запас провизии был очень невелик. Как бы то ни было, я уделил ему этот кусочек. Он подошел, обнюхал его, съел и облизнулся с довольным видом. Точно ждал продолжения, но я больше ничего ему не дал, и он ушел». Доставив на берег второй транспорт вещей, я хотел было открыть тяжелые бочонки с порохом и перенести его частями, но принялся сначала за сооружение палатки. Я сделал ее из паруса и жердей, которых нарезал в роще для этой цели. В палатку я перенес все, что могло испортиться от солнца и дождя, а вокруг нее нагромоздил пустых ящиков и бочек на случай внезапного нападения со стороны людей или зверей. Вход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его боком, а изнутри заложился досками. Затем разослал на земле постель, в головах положил два пистолета, рядом с тюфяком ружье и лег. Со дня кораблекрушения я в первый раз провел ночь в постели. От усталости и изнурения я крепко проспал до утра. И не мудрено, предыдущую ночь я спал очень мало, а весь день работал. Сперва над погрузкой вещей с корабля на плот, а потом переправляя их на берег. Никто, я думаю, не устраивал себя такого огромного склада, какой был устроен мною. Но мне все было мало. Пока корабль был цел и стоял на прежнем месте, пока на нем оставалась хоть одна вещь, которую я мог воспользоваться, я считал необходимым пополнить свой запас. Поэтому каждый день с наступлением отлива я отправлялся на корабль и что-нибудь привозил с собой. Особенно удачным было третье мое путешествие. Я разобрал все снасти, взял с собой весь мелкий такелаж, и трос, и бечевки, какие могли уместиться на плоту. Я захватил также большой кусок запасной парусины, служившей у нас для починки парусов, и бочонок с подмокшим порохом, который я было оставил на корабле. В конце концов, я переправил на берег все паруса до последнего, только мне пришлось разрезать их на куски и перевозить по частям. Паруса были мне бесполезны, и вся их ценность для меня заключалась в материале. Но вот чему я обрадовался еще больше. После 5 или 6 таких экспедиций, когда я думал, что на корабле уже нечем больше поживиться, я неожиданно нашел в трюме большую бочку с сухарями, 3 бочонка рома, ящик с сахаром и бочонок превосходной крупчатки. Это был приятный сюрприз. Я больше не рассчитывал найти на корабле какую-нибудь провизию, будучи уверен, что все оставшиеся запасы подмокли. Сухари я вынул из бочки и перенес на плот по частям, завертывая в парусину. Все это мне удалось благополучно доставить на берег. На следующий день я предпринял новую поездку, теперь забрав с корабля решительно все вещи, какие под силу поднять одному человеку. Я принес все за канаты. Каждый канат я разрезал на куски такой величины, чтобы мне было не слишком трудно управляться с ними, и привозил на берег 2 каната перевез на берег 2 каната и швартов. Кроме того, я взял с корабля все железные части, какие мог отделить. Затем, обрубив все оставшиеся реи, я построил из них плот побольше, погрузил на него все эти тяжелые вещи и пустился в обратный путь. Но на этот раз счастье мне изменило. Мой плот был так неповоротлив и так сильно погружен, что мне было очень трудно им управлять. Войдя в бухточку, где было выгружено мое остальное имущество, я не сумел провести его так искусно, как прежние. Плот опрокинулся, и я упал в воду со всем своим грузом. Что касается меня, то беда была невелика, так как это случилось почти у самого берега, но груз мой, по крайней мере, значительная часть его пропал. Главное, железо, которое очень было мне пригодилось, и о котором я особенно жалел. Впрочем, когда вода спала, я вытащил на берег почти все куски каната и несколько кусков железа, хотя и с великим трудом. Я принужден был нырять за каждым куском, и это очень утомило меня. После этого мои визиты на корабль повторялись каждый день, и каждый раз я привозил новую добычу. Уже 13 дней я жил на острове. И за это время побывал на корабле 11 раз, перетащив на берег решительно все, что в состоянии перетащить пара человеческих рук. Если бы тихая погода продержалась подольше, я убежден, что перевез бы весь корабль по кусочкам. Но делая приготовление к 12-му рейсу, я заметил, что поднимается ветер. Тем не менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. Первые разы я так основательно обшарил нашу каюту, что мне казалось, там уже ничего невозможно было найти. Но тут я заметил шифонерку с 2 ящиками. В одном я нашел 3 бритвы, большие ножницы и 1 дюжину хороших вилок и ножей. В другом оказались деньги, частью европейской, частью бразильской, серебряной и золотой монетой, всего до 36 фунтов. Я улыбнулся при виде этих денег. «Ненужный хлам», — проговорил я. «Зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне некуда тебя девать. Так оставайся, где лежишь, и отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоит спасать». Однако ж, поразмыслив, я решил взять с собой и завернул все найденные деньги в кусок парусины. Затем я стал подумывать о сооружении плота. Но пока я собирался, небо нахмурилось, ветер, дувший с берега, начал крепчать и через 1/4 часа совсем засвежел. При береговом ветре плот был бы мне бесполезен. К тому же надо было спешить добраться до берега, пока не развело большого волнения, ибо иначе мне бы и совсем на него не попасть. Я, не теряя времени, спустился в воду и поплыл. Частью от тяжести бывших на мне вещей, частью от того, что мне приходилось бороться со встречным волнением, у меня едва хватило сил переплыть полосу воды, отделявшую корабль от моей бухточки. Ветер крепчал с каждой минуты и еще до начала отлива превратился в настоящий шторм. Но к этому времени я был уже дома, в безопасности, со всем моим богатством и лежал в палатке. Всю ночь ревела буря, и когда поутру я выглянул из палатки, от корабля не осталось и следов. В первую минуту это неприятно меня поразило, Но я утешился мысли, что, не теряя времени и не щадя сил, достал оттуда все, что могло мне пригодиться, так что, будь даже в моем распоряжении больше времени, мне все равно почти нечего было бы уже взять с корабля. Итак, я больше не думал ни о корабле, ни о вещах, какие на нем еще остались. Правда, после бури могло прибить к берегу какие-нибудь обломки. Так оно потом и случилось. Но от всего этого мне было мало пользы. Мои мысли были теперь всецело поглощены вопросом, как мне обезопасить себя от дикарей, если таковые окажутся, и от зверей, если они водятся на острове. Я долго думал, каким способом достигнуть этого, и какое мне лучше устроить жилье, выкопать ли пещеру или поставить палатку и хорошенько ее укрепить. В конце концов, я решил сделать и то, и другое. Я полагаю, будет не лишним рассказать здесь о моих работах и описать мое жилище. Я скоро убедился, что выбранное мною место на берегу не годится для поселения. Это была низина у самого моря, с болотистой почвой и, вероятно, нездоровая, но главное, поблизости не было пресной воды. Ввиду всех этих соображений я решил поискать другого места, более здорового и более подходящего для жилья. При этом мне хотелось соблюсти целый ряд необходимых, с моей точки зрения, условий. Во-первых, мое жилище должно быть расположено в здоровой местности и поблизости от пресной воды. Во-вторых, оно должно укрывать от солнечного зноя. В-третьих, оно должно быть безопасно от нападения хищников, как двуногих, так и четвероногих. И, наконец, в-четвертых, от него должен открываться вид на море, чтобы не упустить случая спастись, если Бог пошлет какой-нибудь корабль. С надеждой на избавление мне все еще хотелось расстаться. После довольно долгих поисков я нашел, наконец, небольшую ровную поляну на скате высокого холма, спускавшегося к ней крутым обрывом, отвесным, как стена, так что ничто не отразило сверху. В этой отвесной стене было небольшое углубление, как будто бы вход в пещеру, но никакой пещеры или входа в скалу дальше не было. Вот на этой-то зеленой полянке, возле самого углубления, я и решил разбить свою палатку. Площадка имела не более 100 ярдов в ширину и ярдов 200 в длину, так что перед моим жильем тянулась как бы лужайка. В конце ее гора спускалась неправильными уступами в низину к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма. Таким образом, он был в тени весь день до вечера, когда солнце переходило на юго-запад, то есть близится к закату, я разумею, в тех широтах. Прежде чем ставить палатку, я описал перед углублением полукруг радиусом ярдов в 10, следовательно, ярдов 20 в диаметре. Затем по всему полукругу я набил в два ряда крепкие колья, глубоко заколотив их в землю. Верхушки колев я заострил. Мой частокол вышел около 5,5 футов вышиной. Между двумя рядами колев я оставил не более 6 дюймов свободного пространства. Весь этот промежуток между колями я заполнил до самого верху обрезками канатов, взятых с корабля, сложив их рядами один на другой, а изнутри укрепил ограду подпорками, для которых приготовил колья потолще и покороче, около 2,5 футов длиной. Ограда вышла у меня основательная. Ни пролезть сквозь нее, ни перелезть через нее не мог ни человек, ни зверь. Эта работа потребовала от меня много времени и труда. Особенно тяжелы были рубка колев в лесу, перенос их на место постройки и вколачивание их в землю. Для входа в это огражденное место я устроил не двери, но короткую лестницу, и через частокол, входя в себя, я убирал лестницу. Таким образом, по моему мнению, я совершенно отгородился и укрепился от внешнего мира и спокойно спал ночью, что при иных условиях было бы для меня невозможно. Однако впоследствии выяснилось, что не было никакой нужды принимать столько предосторожностей против врагов, созданных моим воображением. С неимоверным трудом перетащил я к себе в загородку или в крепость все свои богатства, провизию, оружие и остальные перечисленные вещи. Затем я поставил в ней большую палатку, чтобы предохранить себя от дождей, которые в тропических странах в известное время года бывают очень сильны. Я сделал палатку двойную, то есть сначала разбил одну палатку поменьше, а над ней поставил большую, которая которую накрыл сверху брезентом, захваченным мною с корабля вместе с парусами. Теперь я спал уже не на подстилке, брошенной прямо на землю, а в очень удобном гамаке, принадлежащем помощнику нашего капитана. Я перенес в палатку все съестные припасы и вообще все, что могло испортиться от дождя. Когда все вещи были сложены таким образом внутри ограды, я наглухо заделал вход, который до той поры держал открытым, и стал входить по приставной лестнице, как уже было сказано выше. Заделав ограду, я принялся рыть пещеру в горе. Вырытые камни и землю я стаскивал через палатку во дворик и делал из них внутри ограды рот насыпи, так что почва во дворике поднялась футов на полтора. Пещера приходилась как раз за палаткой и служила мне погребом. Понадобилось много дней и много труда, чтобы довести до конца все эти работы. За это время многое другое занимало меня, мои мысли, и случилось несколько происшествий, о которых я хочу рассказать. Как-то раз, когда я приготовился ставить палатку и рыть пещеру, набежала вдруг густая туча и хлынул проливной дождь. Потом блеснула молния и раздался страшный раскат грома. В этом, конечно, не было ничего необыкновенного, и меня испугала не столько сама молния, сколько мысль, быстрее молнии, промелькнувшая в моем мозгу, мой порох. У меня замерло сердце, когда я подумал, что весь мой порох может быть уничтожен одним ударом молнии, а ведь от него зависит не только моя личная оборона, но и возможность добывать себе пищу. Мне даже в голову не пришло, какой опасности в случае взрыва подвергался я сам, хотя если бы порох взорвало, я уже, наверное, никогда бы об этом не узнал. Этот случай произвел на меня такое сильное впечатление, что как только гроза прекратилась, я отложил на время все работы по устройству и укреплению моего жилища и принялся делать мешочки и ящички для пороха. Я решил разделить его на части и хранить понемногу в разных местах, чтобы он ни в коем случае не мог вспыхнуть весь сразу, и самые части не могли бы воспламенить друг друга. Эта работа взяла у меня почти 2 недели. Всего пороха у меня было около 240 фунтов. Я разложил его весь по мешочкам и по ящичкам, разделив, по крайней мере, на 100 частей. Мешочки и ящички я запрятал в расселине горы, в таких местах, куда никаким образом не могла проникнуть сырость, и тщательно отметил каждое место. Забочонок с подмокшим порохом я не боялся, и потом поставил его, как он был, в свою пещеру или кухню, как я мысленно называл. Занимаясь возведением своей ограды, я, по крайней мере, раз в день выходил из дому с ружьем, отчасти ради развлечения, отчасти, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь и поближе познакомиться с естественными богатствами острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие, что на острове водятся козы. Я этому очень обрадовался, но беда была в том, что эти козы были страшно дикие, чутки и проворны, так что почти не было возможности к ним подкрасться. Меня, однако, это не смутило. Я был уверен, что рано или поздно научусь охотиться на них. Когда я высадил места, где они обыкновенно собирались, то подметил следующую вещь. Когда они были на горе, а я появлялся под ними в долине, все стадо в испуге кидалось прочь от меня. Но если случалось, что я был на горе, а козы паслись в долине, тогда они не замечали меня. Это привело меня к заключению, что глаза этих животных не приспособлены для смотрения вверх, и часто, следовательно, они часто не видят того, что над ними. С тех пор я стал придерживаться такого способа. Я всегда взбирался сначала на какую-нибудь скалу, чтобы быть над ними, и тогда мне часто удавалось подстрелить их. Первым же выстрелом я убил козу, при которой был сосунок. Мне от души было жалко козленка. Когда мать упала, он продолжал смирно стоять около. Мало того, когда я подошел к убитой козе, взвалил ее на плечи и понес домой, козленок побежал за мной. Так мы дошли до самого дома. У ограды я положил козу на землю, взял на руки козленка и пересадил его через чистокол. Я надеялся вырастить его и приручить, но он еще не умел есть, и я был принужден зарезать и съесть его». Ненадолго хватило мяса этих двух животных, потому что я ел мало, стараясь по возможности сберечь свои запасы и особенно хлеб. После того, как я окончательно основался в своем новом жилище, самым неотложным делом было для меня устроить какой-нибудь очаг, в котором можно было бы разводить огонь. Необходимо было также запастись дровами. О том, как я справился с этой задачей, а равно о том, как я увеличил свой погреб и как постепенно окружил себя некоторыми удобствами, я подробно расскажу в своем месте. Теперь же мне хотелось бы поговорить о себе, рассказать, какие мысли в то время меня посещали, а их, понятно, было немало. Мое положение представилось мне в самом мрачном свете. Меня забросила буря на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего корабля и за несколько сот миль от обычных торговых морских путей. И я имел все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы здесь, в этом печальном месте, безвыходной тоски одиночества, я и окончил свои пути. Обильные слезы струились у меня из глаз, когда я думал об этом, и не раз недоумевал я, почему провидение губит свои же творения, бросает их на произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно несчастными, повергая в такое отчаяние, что едва ли можно признательным быть за такую жизнь. Но всякий раз внутренний голос быстро останавливал во мне эти мысли и укорял за них. Особенно помню я один такой день. В глубокой задумчивости бродил я с ружьем по берегу моря. Я думал о своей горькой доле. И вдруг заговорил во мне голос разума. «Да», — сказал этот голос, — «положение твое незавидное. Ты одинок, это правда. Но вспомни, где те, что были с тобой? Ведь вас село в лодку 11 человек. Где же остальные 10? Почему они погибли? За что тебе такое предпочтение? И как ты думаешь, кому лучше, тебе или им?» И я взглянул на море. Так во всяком зле можно найти добро. Стоит только подумать, что могло случиться и хуже. Тут я ясно представил себе, как хорошо я обеспечил себя всем необходимым, и что было бы со мной, если бы случилось бы и 100 раз это... И что было бы со мной, если бы случилось, а и 100 раз это случается 99, если бы случилось, что наш корабль остался на той отмели, куда его прибило сначала, и если потом его пригнало настолько близко к берегу, что я успел захватить все нужные мне вещи. Что было бы со мной, если бы мне пришлось жить на этом острове в тех условиях, в каких я провел на нем первую ночь, без крова, без пищи и без всяких средств доброты, добыть то и другое. В особенности громко рассуждал я сам с собой, что стал бы я делать без ружья и без зарядов, без инструментов. Как бы я жил здесь один, если бы у меня не было ни постели, ни клочка одежды, ни палатки, где бы можно было укрыться. Теперь же все это было у меня, и всего вдоволь. И я даже не боялся смотреть в глаза будущему. Я знал, что в тому времени, когда выйдут мои заряды и порох, у меня будет в руках другое средство добывать себе пищу. Я проживу без ружья, сносно до самой смерти. В самом деле, с самых же первых дней моего житья на острове я задумал обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только истощится весь мой запас пороха и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье и силы. Сознаюсь, я совершенно упустил из виду, что мои огнестрельные запасы могут быть уничтожены одним ударом, что молния может поджечь мой порох и взорвать. Вот почему я был так поражен, когда у меня мелькнула эта мысль во время грозы. Приступая теперь к подробному описанию полной безмолвия печальнейшей жизни, когда какая когда-либо выпадала в удел смертному, я начну с самого начала и буду рассказывать по порядку. Было, по моему счету, 30 сентября, когда нога моя впервые ступила на ужасный остров. Произошло это, значит, во время осеннего равноденствия в тех же широтах, то есть, по моим высчетам, на 9 градусе 22 к северу от экватора. Солнце в этом месяце стоит почти отвесно над головой. Прошло дней 10-20 моего житья на острове, и я вдруг сообразил, что потеряю счет времени, благодаря отсутствию книг, перьев и чернил, и что в конце концов я даже перестану отличать будни от воскресных дней. Для предупреждения этого я водрузил большой деревянный столб на том месте берега, куда меня выбросило море, и вырезал ножом крупными буквами надпись «Здесь я ступил на этот берег 30 сентября 1659 года, которую прибил на крест к столбу». По сторонам этого столба я каждый день делал ножом зарубку, а через каждые 6 зарубок делал одну подлиннее, это означало «воскресенье». Зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал еще длиннее. Таким образом, я вел мой календарь, отмечая дни, недели, месяцы и годы. Перечисляя предметы, перевезенные мной с корабля, как уже сказано, в несколько приемов, я не упомянул о многих мелких вещах, хотя и не особенно ценных, но о служивших мне, тем не менее, хорошую службу. Так, например, в помещениях капитана, капитанского помещения, я нашел чернила, перья и бумагу, 3 или 4 компаса, некоторые астрономические приборы, подзорные трубы, географические карты и книги по навигации. Все это я сложил в один из сундуков, на всякий случай, не зная даже, понадобится ли мне что-нибудь из этих вещей. Кроме того, в моем собственном багаже оказались 3 очень хороших Библии. Я получил их из Англии вместе с выписанными мною товарами и, отправляясь в плавание, уложил вместе со своими вещами. Затем мне попалось несколько книг на португальском языке, в том числе 3 католических молитвенника и еще несколько книг. Их я тоже подобрал. Затем я должен еще упомянуть, что у нас на корабле были 2 кошки и собака. Я расскажу в свое время любопытную историю жизни этих животных на острове. Кошек я перевез на берег на плоту. Собака же еще в первую мою экспедицию на корабле сама спрыгнула в воду и поплыла следом за мной. Много лет она была мне верным товарищем и слугой. Она делала для меня все, что могла, и почти заменяла мне человеческое общество. Мне хотелось бы только, чтобы она могла говорить, но этого ей было не дано. Как уже сказано, я взял с корабля перья, чернила и бумагу. Я экономил их до последней возможности, и пока у меня были чернила, аккуратно записывал все, что случалось со мной. Но когда они вышли, мне пришлось прекратить мои записи, так как я не умел делать чернила и не мог придумать, чем их заменить. Вообще, несмотря на огромный склад, у меня всевозможных вещей, мне, короче, кроме чернил, не доставало еще очень многого. У меня не было ни лопаты, ни заступа, ни кирки, так что нечем было копать или взрыхлять землю. Все было, не было ни иголок, ни ниток. Не было у меня и белья, но я скоро научился обходиться без него, не испытывая большого лишения. Вследствие недостатка в инструментах вся работа шла у меня медленно и тяжело. Чуть не целый день понадобилось мне, чтобы довести до конца ограду, которую я вздумал обнести в свое жилье. Нарубить в лесу толстых жердей, вытесать из них коле, перетащить эти коле к моей палатке, на все это нужно было много времени. Коле были очень тяжелыми, так что я мог поднять не более 1 штуки за раз, и иногда у меня уходило 2 дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а 3-й день на то, чтобы вбить его в землю. Для этой последней работы я употреблял сначала тяжелую деревянную дубину, а потом вспомнил о железных ломах, привезенных мной с корабля, и заменив дубину ломом, хотя не скажу, чтобы это принесло мне больше облегчения. Вообще, вбивание колев было для меня одной из самых утомительных и кропотливых работ. Но я этим не смущался, так как все равно мне некуда было девать мое время. По окончании же постройки другого дела у меня не предвиделось, кроме скитаний по острову, в поисках пищи, которым я в большей или меньшей степени предавался каждый день. Между тем, я принялся серьезно и обстоятельно обсуждать свое положение и начал записывать свои мысли не для того, чтобы увековечить их в назидание людям, которые окажутся в моем положении, ибо таких людей едва ли нашлось бы много, а просто, чтобы высказать словами все, что меня терзало и мучило, и тем хоть сколько-нибудь облегчить свою душу. Но как ни тягостны были мои размышления, рассудок мой начал мало-помалу брать верх над отчаянием. По мере сил я старался утешить себя тем, что могло бы случиться и хуже, и противопоставлял это зло добро. С полным беспристрастием я, словно кредитор и должник, записывал все претерпеваемые мной горести, а рядом все, что случалось со мной отрадного. Совсем читать не могу. Зло. Я заброшен судьбой на мрачный, необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление. Я как бы выделен и отрезан от всего мира и обречен на горе. Добро. Но я жив. Я не утонул, подобно всем моим товарищам. Но зато я выделил из всего нашего экипажа. Выделен из всего нашего экипажа. Смерть пощадила одного меня. И тот, кто столь чудесным образом спас меня от смерти, может спасти меня и от моего безотрадного положения. Я зло, я отделен от всего человечества. Я отшельник, изгнанник, изгнанный из общества людей. Добро, но я не умер с голоду и не погиб в этом пустынном месте, где человеку нечем питаться. Но я жив в жарком климате, где можно обойтись и без одежды. Но остров, куда я попал, безлюден, и я не видел на нем ни одного хищного зверя, как на берегах Африки. Что было бы со мной, если бы меня выбросило на африканский берег? Зло. Мне не с кем перемолвиться словом и некому утешить меня. Добро. Но Бог чудесно пригнал наш корабль так близко к берегу, что я не только успел запастись всем необходимым для удовлетворения моих текущих потребностей, но и получил возможность добывать себе пропитание до конца моих дней. Запись эта с очевидностью показывает, что едва ли кто на свете попадал в более бедственное положение, и тем не менее оно содержало в себе как отрицательные, так и положительные стороны, за которые следовало бы быть благодарными. Горький опыт человека, изведавшего худшее несчастье на земле, показывает, что у нас всегда найдется какое-нибудь утешение, которое в счете наших бед и благ следует записать на приход. Итак, вняв голосу рассудка, я начинал мириться со своим положением. Прежде я поминутно смотрел в море в надежде, не покажется ли где-нибудь корабль. Теперь я уже покончил с вопросами надежды, с напрасными надеждами, и все свои помыслы направил на то, чтобы по возможности облегчить свое существование. Я уже писал свое жилье. Это была палатка, разбитая на склоне горы и обнесенная частоколом. Но теперь мою ограду можно было назвать скорее стеной, потому что вплотную к ней, с наружной ее стороны, я вывел земляную насыпь футов 2 толщиной. А спустя еще некоторое время, насколько помню, года через полтора, я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а сверху сделав настил из веток и больших листьев. Таким образом, мой дворик оказался под крышей, и я мог не бояться дождей, которые, как я уже говорил, в известное время года лили на моем острове непрерывно. Я упоминал уже раньше, что все свое добро я перенес в свою ограду и в пещеру, которую я выкопал за палаткой. Но я должен заметить, что первое время вещи были свалены в кучу, как попало, загромождали всю площадь, так что мне негде было повернуться. Ввиду этого я решил увеличить мою пещеру. Сделать это было нетрудно, так как гора была рыхлой, песчаной породы, которая легко уступала моим усилиям. Итак, когда я увидел, что мне не угрожает опасность от хищных зверей, я принялся расширять пещеру. Прокопав вбок, а именно вправо, сколько было нужно по моему расчету, я повернул опять направо и вывел ход наружу за пределы моего укрепления. Эта галерея служила не только черным ходом к моей палатке, дававшей мне возможность свободно уходить и возвращаться, но также значительно увеличивала мою кладовую. Покончив с этой работой, я принялся за изготовление самых необходимых предметов обстановки, прежде всего стола и стула. Без них я не мог вполне наслаждаться даже теми скромными удовольствиями, какие были мне отпущены на земле, не мог ни есть, ни писать с полным удобством. И вот я принялся столярничать. Тут я должен заметить, что разум есть основа и источник математики, а потому, определяя и измеряя разумом вещи и составляя о них наиболее разумное суждение, каждый может через известное время овладеть любым ремеслом. Ни разу в жизни до тех пор я не брал в руки столярного инструмента, и тем не менее, благодаря трудолюбию и прилежанию, я мало-помалу так наловчился, что мог бы, я уверен, сделать что угодно, в особенности, если бы у меня были инструменты. Но даже и без инструментов, или почти без инструментов, с одним только топором да рубанком я сделал множество предметов, хотя, вероятно, никто еще не делал их таким способом и не затрачивал на это столько труда. Так, например, когда мне нужна была доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей и, поставив его перед собой, обтесывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретет необходимую форму. А потом доску надо было еще выстругать рубанком. Правда, при таком методе из целого дерева выходила только одна доска, и выделка этой доски отнимала у меня массу времени и труда. Но против этого у меня было лишь одно средство – терпение. К тому же, мое время и мой труд стоили недорого, и поэтому не все ли было равно, куда и на что оно шло? Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них короткие доски, которые привез на плоту с корабля. Когда же затем я натесал длинных досок вышеописанным способом, то приладил в моем погребе по одной его стене несколько полок, одну над другой, фута по полтора шириной, и сложил на них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скраб. Словом, распределил все по местам, чтобы легко находить каждую вещь. Я забил также колышков в стену погреба и развесил на них свои ружья и вообще все то из вещей, что можно было повесить. Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот, наверное, принял бы ее за склад предметов первой необходимости. Все было у меня под руками, и мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад. Такой образцовый порядок царил там, и столько было там всякого добра. Только по окончании этой работы я начал вести свой дневник, записывая туда все сделанные мной в течение дня. Первое время я был так занят и так удручен, что мое мрачное настроение неизбежно отражалось бы на моем дневнике. Вот, например, какую запись пришлось мне сделать 30 сентября. Когда я выбрался на берег и таким образом спасся от смерти, меня обильно стошнило соленой водой, которой я наглотался. Мало-помалу я пришел в себя, но вместо того, чтобы возблагодарить Создателя за мое спасение, принялся в отчаянии бегать по берегу. Я ломал себе руки, бил себя по голове и по лицу и кричал в исступлении, говоря: «Я погиб, я погиб!» Пока не свалился на землю, выбившись из сил. Но я не смыкал глаз, боясь, чтобы меня не растерзали дикие звери. В течение еще многих дней после этого, уже после всех моих экспедиций на корабль, когда все вещи из него были забраны, я то и дело сбегал на пригорок и смотрел на море, в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько раз мне казалось, будто вдали белеет парус, и я предавался радостным надеждам. Я смотрел, пока у меня не застилало в глазах. Потом впадал в отчаяние, бросался на землю и плакал, как дитя, только усугубляя свое несчастье собственной глупостью. Но когда, наконец, я до известной степени совладел с собой, когда я устроил свое жилье, привел в порядок мой домашний скраб, сделал себе стол и стул, вообще обставил себя каким мог удобствами, то принялся за дневник. Привожу его здесь полностью, хотя описанные в нем события уже известны читателю из предыдущих глав. Я ввел его, пока у меня были чернила. Когда же они вышли, дневник поневоле пришлось прекратить. Дневник. 30 сентября 1659 года. Я несчастный Робинзон Крузо. Потерпев кораблекрушение во время страшной бури, был выброшен на берег этого ужасного злополучного острова, который назвал островом отчаяния. Все мои спутники с нашего корабля потонули, и сам я был в полумертвом состоянии. Весь остаток дня я провел в слезах и жалобах на свою злосчастную судьбу. У меня не было ни пищи, ни крова, ни одежды, ни оружия. Мне было некуда укрыться от врагов. Отчаявшись получить откуда-нибудь избавление, я видел впереди только смерть. Мне казалось, что меня или растерзают хищные звери, или убьют дикари, или я умру с голоду вследствие отсутствия пищи. С приближением ночи я взобрался на дерево из боязни хищных зверей. Я отлично выспался, несмотря на то, что всю ночь шел дождь. 1 октября. Проснувшись поутру, я увидел, к великому моему изумлению, что наш корабль сняла с мели приливом и пригнала гораздо ближе к берегу. С одной стороны, это было весьма утешительно. Корабль был цел, не опрокинулся, так что у меня появилась надежда, когда ветер утихнет, добраться до него и запастись едой и другими необходимыми вещами. Но с другой стороны, воскресла и моя скорбь по погибшим товарищам. Останься мы на корабле, мы могли бы спасти его, или, по крайней мере, утонули бы, но не все. Тогда мы могли бы построить лодку из обломков корабля, и нам удалось бы добраться до какой-нибудь населенной земли. Эти мысли не давали мне покоя весь день. Тем не менее, как только начался отлив, я отправился на корабль. Подойдя к нему ближе, по обнажившему морскому дну, я опустился потом вплавь. Весь этот день дождь не прекращался, но ветер совершенно стих. С 1 по 24 октября все эти дни я был занят перевозкой с корабля всего, что можно было снять оттуда. С началом прилива я на плотах переправлял свой груз на берег. Все это время дожди с небольшими промежутками ясной погоды. Вероятно, здесь сейчас дождливое время года. 20 октября. Мой плот опрокинулся, и весь мой груз затонул. Но так как это случилось на мелком месте, а вещи были все тяжелые, то с наступлением отлива мне удалось спасти большинство из них. 25 октября. Всю ночь и весь день шел дождь и дул порывистый ветер. Корабль за ночь разнесло в щепки. На том месте, где он стоял, торчат какие-то жалкие обломки, да и те видны только во время отлива. Весь этот день я укрывал и защищал спасенное мной добро, чтобы его не пропитал дождь. 26 октября. Почти весь день бродил по берегу, отыскивая удобное местечко для жилья. Больше всего заботился я о том, чтобы обезопасить себя от ночных нападений диких зверей и людей. К вечеру нашел, наконец, подходящее место на крутом склоне холма. Обведя полукругом по земле нужную мне площадь, я решил укрепить ее с оградой, состоящей из двух рядов колев, обложенных снаружи дерном. Промежуток между рядами колев я собирался заполнить корабельными канатами. С 26 по 30 октября усиленно работал, перетаскивал свое имущество в новое жилище, несмотря на то, что почти все время лил сильный дождь. 31 октября. Утром ходил по острову с ружьем в расчете подстрелить какую-нибудь дичь и осмотреть местность. Убил козу. Ее козленок побежал за мной и проводил меня до самого дома, но мне пришлось убить его, так как он не умел еще есть. 1 ноября. Разбил под самой скалой палатку, постаравшись сделать ее как можно более обширной. Повесил в ней на колях гамак и впервые ночевал в нем. 2 ноября. Собрал все ящики и доски, а также куски бревен от плотов и соорудил из них баррикаду вокруг палатки на площадке, отведенной для моего укрепления. 3 ноября. Ходил с ружьем, убил двух птиц, похожих на уток. Их мясо оказалось очень вкусным. После обеда начал делать стол. 4 ноября. Распределил свое время, назначив определенные часы для физических работ, для отдыха, для охоты, для сна и для развлечений. Вот порядок моего дня. С утра, если нет дождя, часа 2-3 хожу по острову с ружьем, затем до 11 работаю, а в 11 завтракаю. Чем придется? С 12 до 2 ложусь спать, так как это самая жаркая пора дня. Затем к вечеру опять принимаюсь за работу. Все рабочие часы в последние 2 дня возился над изготовлением стола. Я был тогда еще весьма незавидливым столяром. Но время и нужда вскоре сделали из меня мастера на все руки. Так было бы, конечно, и со всяким другим на моем месте. 5 ноября. Сегодня ходил с ружьем и собакой. Убил дикую кошку. Шкура довольно мягкая, но мясо никуда не годится. Я сдирал шкуру с каждого убитого мной животного и прятал в свой склад. Возвращаясь домой берегом моря, видел много разных птиц, но все неизвестных пород. Видел еще двух или трех тюленей. В первый момент я даже испугался, не распознав, что это за животные. Но когда я к ним присматривался, они нырнули в воду и таким образом ускользнули от меня на этот раз. 6 ноября. После утренней прогулки работал над столом и докончил его. Но он мне не нравится. Вскоре, однако, я так наловчился, что мог его исправить. 7 ноября. Устанавливается ясная погода. Все 7, 8, 9, 10 и частью 12 число, 11 было воскресенье, я делал стул. Мне стоило большого труда придать ему сносную форму. Несколько раз я разбирал его на части и сызнова принимался за работу, и все-таки недоволен результатом. Примечание. Я скоро перестал соблюдать воскресные дни, ибо, перестав отмечать их на моем столбе, я сбился в счете. 13 ноября. Сегодня шел дождь. Он очень освежил меня и охладил землю, но все время гремел страшный гром и сверкала молния, так что я перепугался за свой порох. Когда гроза прекратилась, я решил весь мой запас пороха разделить на мелкие части, чтобы он не взорвался весь разом. 14, 15, 16 число. Все эти дни делал ящички для пороха, чтобы в каждый ящичек вошло от 1 до 2 фунтов. Сегодня разложил весь порох по ящикам и запрятал их в расселине скалы, как можно дальше один от другого. Вчера убил большую птицу. Мясо ее очень вкусное. Как называется, не знаю. 17 ноября. Сегодня начал копать углубление в скале за палаткой, чтобы поудобнее разложить свое имущество. Примечание. Для этой работы крайне необходимы 3 вещи. Кирка, лопата и тачка или корзина, а у меня их нет. Пришлось отказаться от работы. Долго думал, чем бы заменить эти инструменты или как их сделать. Вместо кирки попробовал работать железным ломом. Он годится, только слишком тяжел. Затем остается лопата или заступ. Без нее никак не обойтись. Но я решительно не придумаю, как ее сделать. 18 ноября. Отыскивая в лесу материал для своих построек, нашел то дерево, или похоже на него, которое в Бразилии называется железным за его необыкновенную твердость. С большим трудом и сильно попортив свой топор, срубил одно такое дерево и еле притащил его домой. Оно было очень тяжелое. Я решил сделать из него лопату. Дерево было так твердое, что эта работа отняла у меня много времени, но другого выхода у меня не было. Мало-помалу я придал обрубку форму лопаты, причем рукоятка вышла не хуже, чем делают ее у нас в Англии, но широкая часть, не будучи обита железом, прослужила мне недолго. Впрочем, я достаточно попользовался ею для земляных работ, и она очень мне пригодилась, но я думаю, ни одна лопата на свете не изготовлялась таким способом и так долго. Мне не доставало еще тачки или корзины, о корзине нечего было и мечтать, так как у меня не было гибких прутьев. По крайней мере, мне не удалось до сих пор найти их. Что же касается тачки, то мне казалось, что я сумею сделать ее. Затруднение было только в колесе. Я не имел никакого представления о том, как делаются колеса. Кроме того, для оси нужен был железный стержень, которого у меня тоже не было. Пришлось оставить это дело. Чтобы выносить вынутую землю, я сделал нечто вроде корыца, в каких каменщики держат известку. Корыце было легче сделать, чем лопату. Тем не менее, все вместе корыце, заступ и бесплодные попытки смастерить тачку отняло у меня по меньшей мере 4 дня, не считая утренних экскурсий с ружьем. Редкий день я не выходил на охоту, и почти не было случая, чтобы я не принес себе что-нибудь на обед. 23 ноября. Во время изготовления этих орудий вся остальная моя работа стояла. Докончив их, я опять принялся рыть пещеру. Копал весь день, насколько позволяли время и силы, и у меня ушло на эту работу целых 18 дней. Мне нужно было, чтобы в моем погребе могло удобно разместиться все мое имущество. Примечание. Все это время я трудился над расширением пещеры, чтобы она могла служить мне складом, кухней, столовой и погребом. Помещался же я по-прежнему в палатке, кроме тех дней в дождливое время года, когда палатку пробивало дождем. Впрочем, впоследствии я устроил над своим двориком нечто вроде соломенной крыши. От ограды до откоса горы я проложил жерди, которые прикрыл водорослями и большими листьями. 10 декабря. Я думал, что покончил со своей пещерой или погребом, как вдруг сегодня, должно быть, я сделал ее слишком широкой. Сверху, с одного боку, обвалилась земля. Обвал был так велик, что испугался, и не без основания. Находясь я там в эту минуту, мне уж, наверное, не понадобилось бы могильщика. Этот прискорбный случай причинил мне много хлопот и задал новую работу. Нужно было удалить обвалившуюся землю, а главное, пришлось подпирать свод, иначе я не мог быть уверен, что обвал не повторится. 11 декабря. С сегодняшнего дня принялся за эту работу. Пока поставил в виде подпорки два столба. Наверху каждого из них укрепил крест-накрест по две доски. Эту работу я окончил на следующий день. Поставив еще несколько таких же столбов с досками, я через неделю окончательно укрепил свод. Столбы стоят в ряд, так что служат в моем погребе перегородкой. 17 декабря. С этого дня по 20 число прилаживал в погребе полки. Вбивал гвозди в столбы и развешивал все то из вещей, что можно повесить. Теперь у меня будет порядок. 20 декабря. Перенес все вещи и разложил по местам. Прибил несколько маленьких полочек для провизии. Вышло нечто вроде буфета. Досок остается очень мало, и я сделал себе еще один стол. 24 декабря. Проливной дождь всю ночь и весь день. Не выходил из дому. 25. Дождь льет непрерывно. 26. Дождь перестал. Стало гораздо прохладнее. Очень приятная погода. 27 декабря. Подстрелил двух козлят, одного убил, а другого ранил в ногу, так что он не мог убежать. Я поймал его и привел домой на веревке. Дома осмотрел ему ногу, она была перебита, и я забинтовал ее. Примечание. Я выходил этого козленка. Сломанная нога срослась, и он отлично бегал. Я так долго ухаживал за ним, что он стал ручным и не хотел уходить. Он пасся у меня на лужке перед палаткой. Тогда-то мне в первый раз пришло в голову завести домашний скот, чтобы обеспечить себе пропитание к тому времени, когда у меня выйдут заряды и порох. 28, 29, 30, 31 декабря. Сильные жары при полном безветрии. Выходил из дому только по вечерам на охоту. Посвятил эти дни окончательному проведению в порядок своего хозяйства. 1 января. Жара не спадает. Тем не менее, сегодня ходил на охоту два раза, рано утром и вечером. В полдень отдыхал. Вечером прошел по долине подальше, вглубь острова, и видел очень много коз. Но они крайне пугливы и не подпускают к себе близко. Хочу попробовать охотиться на них с собакой. 2 января. Сегодня взял с собой собаку и натравил на коз. Но опыт не удался. Все стадо повернулось навстречу собаке, и она, очевидно, отлично поняла опасность, потому что ни за что не хотела подойти к ним. 3 января. Начал строить ограду, или вернее, вал. Все еще опасаясь неожиданных нападений каких-нибудь врагов, я решил сделать ее как можно прочнее и толще. Примечание. Моя ограда уже описана на предыдущих страницах, и потому я отпускаю все, что говорится о ней в моем дневнике. Довольно будет заметить, что я провозился над ней, считая с начала работы до полного ее завершения с 3 января по 14 апреля, хотя вся ее длина не превышала 24 ярдов. Я уже говорил, что ограда моя полукругом, концы которого упирались в гору. От середины ее до горы было около 8 ярдов, и как раз посередине мной был устроен вход в пещеру. Все это время я работал, не покладая рук. Случалось, что дожди прерывали мою работу на несколько дней и даже недель, но мне казалось, что до окончания вала нельзя чувствовать себя в полной безопасности. Трудно поверить, сколько труда я положил на эту работу. Особенно тяжело достались мне переноска из лесу бревен и вбивание их в землю. так как я делал гораздо более толстый коле, чем было нужно. Когда ограда была окончена и укреплена с наружной стороны земляной насыпью, я успокоился. Мне казалось, что если бы на острове появились люди, они не заметили бы ничего похожего на человеческое жилье. Во всяком случае, я хорошо сделал, замаскировав свое жилище. Как то покажет один замечательный случай, о котором будет рассказано ниже. В это время я продолжал мои ежедневные обходы леса в поисках дичи. Разумеется, когда позволяла погода, и во время этих экскурсий сделал много полезных открытий. Так, например, я высмотрел особую породу диких голубей, которые вьют гнезда не на деревьях, как наши дикие голуби, а в расселинах скал. Как-то раз я вынул из гнезда птенцов с тем, чтобы выкормить их дома и приручить. Не удалось их вырастить, но как только у них отросли крылья, они улетели, быть может от того, что у меня не было для них подходящего корма. Как бы то ни было, я часто находил их гнезда и брал птенцов, которые были для меня лакомым блюдом. Когда я начал обзаводиться хозяйством, я увидел, что мне недостает многих необходимых вещей. Сделать их сам я вначале считал невозможным, да и действительно, кое-чего, например, бочки, так и не мог никогда сделать. У меня были, как я уже говорил, 2 или 3 бочонка с корабля, но как я ни бился, мне не удалось соорудить ни одного, хотя я потратил на эту работу несколько недель. Я не мог ни вставить дна, ни сколотить дощечки настолько плотно, чтобы они не пропускали воды. Так и пришлось отказаться от этой затеи. Затем мне очень нужны были свечи. Как только начинало темнеть, а там обыкновенно смеркалось около 7 часов, мне приходилось ложиться спать. Я часто вспоминал про тот кусок воска, из которого делали свечи во время моих приключений у берегов Африки, но воска у меня не было. Единственным ходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил себе светильник из козьего жира, плошку собственноручно вылепил из глины, а потом обжег на солнце. На фитиль же взял пеньку от старой веревки. Светильник горел хуже, чем свеча, свет его был неровный и тусклый. В разгар этих работ, шаря однажды в своих вещах, я нашел небольшой мешок с зерном для птицы, который корабль вез не в этот свой рез, а раньше, должно быть, когда он шел из Лиссабона. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были изъедены крысами. По крайней мере, когда я заглянул в мешок, мне показалось, что там одна труха. А так как мешок был мне нужен для чего-то другого, кажется, под порох, это было как раз около того времени, когда я решил разложить его мелкими частями, испугавшись грозы, то я вытряхнул его на землю возле скалы. Это было незадолго до начала проливных дождей, о которых я уже говорил. Я давно забыл про это, не помнил даже, на каком месте я вытряхнул мешок. Но вот прошло около месяца, и я увидел на поляне несколько зеленых стебельков, только что вышедших из земли. Сначала я думала, что это какое-нибудь неведанное мной растение. Но каково же было мое изумление, когда спустя еще несколько недель зеленые стебельки, их было всего штук 10-12, выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя, того самого, который растет в Европе и у нас в Англии. Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие. До тех пор, но никогда не руководили религиозные мотивы. Религиозных понятий у меня было очень немного, и все события моей жизни, крупные и мелкие, я приписывал просто случаю, или, как все мы говорим, легкомысленно, воле Божьей. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует провидение, управляя ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший, как я знал, в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно, как попавший сюда, я был потрясен до глубины души и стал верить, что это Бог чудесным образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком, безотрадном острове. Мысль эта немного растрогала меня и вызвала на глаза мои слезы. Я был счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление мое этим не кончилось. Вскоре я заметил, что рядом на той же поляне между стеблями ячменя показались редкие стебельки растения, оказавшиеся стебельками риса. Я их легко распознал, так как время пребывания в Африке часто видел рис на полях. Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь. Я обошел всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашел ни риса, ни ячменя. Тогда-то, наконец, я вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю возле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что это все самая естественная вещь, я должен сознаться, значительно поостыла и моя горячая благодарность к промыслу. А между тем, что случилось со мной, было почти так же непредвидено, как чудо, и уж во всяком случае заслуживало не меньшей признательности. В самом деле, не перст ли провидения виден был в том, что из многих тысяч ячменных зерен, попорченных крысами, 10 или 12 зернышек уцелели, и стало быть, все равно, что упали мне с неба. Надо же было мне вытряхнуть мешок на этой лужайке, куда падала тень от скалы и где семена могли сразу же взойти. Ведь стоило мне бросить их немного подальше, и они были бы выжжены солнцем. Читатель может себе представить, как тщательно собрал я колосья, когда они созрели. Это было в конце июня. Я подобрал каждое зернышко и решил снова посеять весь урожай в надежде накопить со временем столько зерна, чтобы его хватило мне на пропитание. Но только на четвертый год я мог позволить себе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду, о чем я расскажу своевременно. Дело в том, что у меня пропал весь сбор от первого посева. Я плохо рассчитал время. Посеял перед самой засухой, и семена не взошли в том количестве, как должны были бы взойти. Но об этом потом. Кроме ячменя, у меня, как уже сказано, выросло 20 или 30 стеблей риса, которые я убрал так же старательно и для той же цели, чтобы готовить из него хлеб или, вернее, еду, так как я открыл способ обходиться без печки. Но это было уже потом, возвращаясь к моему дневнику. Все те 3-4,5 месяца, когда я был занят возведением ограды, я работал, не покладая рук. 4 апреля ограда была кончена, и я решил, что буду входить и выходить через стену на приставной лестнице, чтобы снаружи не было никаких признаков жилья. 16 апреля. Кончил лестницу, перелезаю через стену и каждый раз убираю лестницу за собой. Теперь я огорожен со всех сторон. В моей крепости довольно просторно, и проникнуть в нее нельзя иначе, как через стену. Но на другой же день, после того, как я окончил свою ограду, весь мой труд чуть не пропал даром, да и сам я едва не погиб. Все, что произошло, вот что произошло. Я в чем-то был занят в огороде, за палаткой, у входа в пещеру, как вдруг надо мной посыпалась земля со свода пещеры и с вершины горы, и два передние столба, поставленные мной, рухнули со страшным треском. Я очень испугался, но не догадался о настоящей причине случившегося, а просто подумал, что свод обвалился, как это было раньше.